Отец Небесный, благодарим Тебя, Господи, за то, что сегодня Ты дал нам возможность и силы, Господи, прийти на собрание, Отец. Благодарим Тебя, Господь, потому что мы знаем, Господь, в собрании праведных Ты Духом Своим находишься, поэтому благодарим Тебя, Отец. Ты привел нас в то место, где Сам Ты есть, Господь. Ты привел нас в такое место, где Ты действуешь, Господь, где Ты проявляешь свою силу, где Ты являешь себя и свою славу. Господь, благодарим Тебя, потому что в таком собрании мы здесь, Господь. Отец Небесный, мы также благодарим Тебя за благую весть, которую Ты дал нам услышать. И благодарим Тебя, Господи, потому что мы познали, Отец, не по нашим делам Ты воздал, не по нашим каким-то хорошим, Господи, проявлением Ты отнесся к нам. Наоборот, Отец, мы много грешили и много совершили беззаконий, Господь, и много зла из нас исходило, Отец, но Ты не по нашим грехам, не по нашим беззакониям воздал нам, но отнесся к нас с любовью. С любовью, Отец Небесный, Ты простил все наши грехи. Любовь Твоя, Господи, простила все наши беззакония, и любовь Твоя, Господь, ввела нас Тебе в семью, Господь, сделала нас Твоими домочадцами, Твоими дочерями и сыновьями, Господи, за это благодарим Тебя, Отец. И, Господи, также просим Тебя, пусть та любовь, которая дала нам спасение, также действует в каждом из нас. Помилуй, Господи, чтобы все люди, которые встречаются с нами, видели такую святую любовь, Господь, не человеческую, не обычную, но Твою любовь видели в нас, Господи. И через это, Отец, открыли перед Словом Твоим свои сердца и услышали Слово о спасении и получили спасение, Господь. Отец Небесный, Ты, Господи, ведешь свою церковь, Ты ведешь свое собрание, поэтому помилуй также всех нас, Господи, чтобы мы в собрании Твоем находились, Господи, чтобы мы вместе, Господи, за собранием Твоим шли в то место, которое Ты хочешь привести всех нас. Господи, Ты ведешь всех своих детей в Царство Небесное. Поэтому, Господь, благодарим Тебя, что мы находимся на этом пути. Но также, Господи, мы очень просим Тебя, помилуй тех, которые еще не спасены, которые еще страдают из-за своих грехов, которые еще не познали Тебя как Спасителя, Господь, которые еще не имеют веры, которая вменилась бы Тобою им в праведность. Отец Небесный, пусть Слово Твое действует. Твое Слово, Господь, оно открывает любые двери. Твое Слово, оно имеет силу переломать всякое неверие и всякое непослушание, и всякую гордость человечеству. Поэтому ради спасения души, по любви своей, разрушь все преграды на нашем пути к Тебе. Господь, также просим за сегодняшнее наше собрание, Отец. Мы знаем, что если Ты открываешь, тогда никто не может закрыть. И также мы знаем, если Ты закрываешь, Господь, тогда, Отец Небесный, тоже ничего произойти не может. Поэтому, Отец Небесный, просим Тебя, открой наши сердца к разумению Слова Твоего, Господь. Пусть Слово Твое в каждом из нас исполняет ту работу, ради которого Ты его посылаешь. Пусть через Слово Твое, Господь, мы начинаем думать так, как Ты думаешь. И пусть через Слово Твое мы начинаем видеть так, как Ты видишь, потому что Ты говоришь истину. И Ты, Господи, показываешь нам правду. Господь, пусть Слово трудится в нашем собрании. Благослови всех присутствующих. В Твои святые руки поручаем это время. Молимся к Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте откроем Библию. Второе послание Коринфянам, 13 глава. Новый Завет, второе послание Коринфянам, глава 12. Прочитаем с вами 5 стих. 228 страница Нового Завета. Давайте прочитаем 5 стих. Испытывайте самих себя, верили бы самих себя исследовать. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, Разве только вы не то, чем должны быть? Один стих. Прежде чем поговорить об этом месте, мы с вами посмотрим вокруг себя и подумаем с вами, хотя бы коротко, ну, что в мире сейчас происходит. Давно мы уже с вами говорили о том, что в природе это много проходит всяких аномальных явлений. Даже раньше мы не слышали таких слов, что побит какой-то рекорд по температуре, побит какой-то рекорд по осадкам, побит какой-то рекорд по порывам и силе ветра. Но это мы постоянно сейчас слышим, правда? Это аномально жарко, это аномально холодно. Чтобы в Англии выпадал такой снег и был такой мороз, такого это никто не помнит. Чтобы в Африке это выпадал снег, тоже такого давно никто не помнит. Говорят, было, но, знаете, не очень верится. Это аномально. Также мы с вами дальше смотрим. В наше время, особенно вот в наше время, перед нашими глазами, что происходит с многими странами? Многие страны это просто исчезают даже из карты, даже свое название теряют, правда? Многие это страны теряют свою государственность. Но как говорят об этом политики? Эта страна сейчас на пути своего самоопределения. Ничего. Ну, что делать, так происходит. Там, что в наше время мы еще можем наблюдать с вами? Национальные это валюты обесцениваются. То есть деньги обесцениваются, правда? То есть то, за что люди трудятся, то, что люди это собирают да, для того времени, когда придет какая-то беда или нужда, как говорится, на черный день, это также обесценивается. Но что говорят политики в наше время? Ну, это национальные валюты, они отпускаются в свободные плавания. Это даже полезно, это хорошо. Мы с вами слушаем такое, правда? И если у нас было 100 рублей, то это уже 90. И говорят, это неплохо, это хорошо. Ваши деньги, они в свободном плавании. Это очень полезно. В конце концов, они выйдут на нужную позицию, и все, дальше будет хорошо. Так говорят люди. И мы это с вами наблюдаем. Но мы с вами верующие люди. Еще мы с вами это имеем в руках священное писание, имеем в руках Библию. И когда мы читаем с вами Библию, особенно пророчество о последнем времени, тогда мы с вами хорошо видим. Сейчас это сбываются пророчества. Сейчас на самом деле весь мир, он приближается к великой скорби, правда? Мы видим, это все приходит к тому, чтобы была единая валюта, чтобы была эта единая система, чтобы было единое государство. И, конечно, это подразумевает в конце концов, чтобы восстановилось единое правительство. Мы знаем с вами, что единое правительство – это есть один из последних признаков того, что уже на земле наступило последнее время, что очень скоро приближение второго пришествия Иисуса Христа. Мы видим с вами. И если мы с вами зададимся такой задачей разобраться в пророчествах, которые говорят о втором пришествии, тогда найдем очень много. Вообще это в Библии четких и ясных. 322 пророчества о том, что Иисус Христос придет. И в первый раз, и во второй раз на облаке, и также во второй раз, но как бы третий раз Он придет уже на землю, как Царь Царей, вместе со Своей Церковью. Об этом есть пророчество. И многие пророчества сбылись, потому что Христос один раз уже приходил 2000 лет тому назад как Спаситель. И многие пророчества сбудутся, когда Христос придет на облаке, чтобы забрать свою церковь, а потом через 7 лет Христос придет со своей церковью для того, чтобы на 1000 лет восстановить рай, который был потерян во времена Адама и Евы, и через в конце 1000 лет, это в вся история человечества закончится. Так говорит нам Библия. Но вы знаете, что даже в некоторых странах уже приняты законы, что так говорить нельзя. То, что Христос придет во второй раз, то, что этот мир закончится, так говорить нельзя. Конечно, мы знаем, многие люди это используют для того, чтобы обогатиться. Многие люди это используют, и это соединяется в секты, и потом это странно себя ведут. Куда-то это конец света, и спускаются в пещеры, и там с детьми это находится. Но это, конечно, безумие. Мы не об этом с вами говорим. Но мы говорим к тому, чтобы человек, зная о всех этих признаках последнего времени, подумал, а я по отношению ко второму пришествию какое имею отношение? То есть, если Христос придет во второй раз, тогда я предстану перед Христом. И что ждет меня потом? А мы знаем с вами, что человека ждет только два места. Или ад, или рай. И он не может попасть одновременно и в то, и в другое место. Он попадет или в Царство Небесное, или в гиену огненную. И мы хорошо с вами знаем, что спасенный, рожденный свыше, возрожденный христианин, он будет с Богом вечно на небесах, в Его Царстве. И человек не спасенный, не попадет в Царство Божие, в Царство Небесное, но провалится в озеро огненное, в озеро, горящее серым огнем, где запах и скрежет зубов, где нет покоя, где нет надежды, где постоянно человек мучается и страдает, где нет конца этим страданиям. Поэтому в Библии об этом подробно написано. Потому что через эти предупреждения Господь хочет, чтобы мы получили спасение, чтобы мы родились свыше. Поэтому Господь заостряет наше внимание. И мы с вами также сегодня еще один текст прочитали, который также призывает нас разобраться. Мы живем с вами во временном мире, потому что все, что видимое, все, что материальное, все, что можно увидеть и потрогать, оно не вечное. Поэтому даже очень хороший механизм, в конце концов, изнашивается. Какой бы толщины, какой бы мощности ни была шестеренка, изнашивается. Вы слышали, что в Питере мосты это разводят, да? Если бы вы залезли туда под мост, тогда бы вы увидели вот этот механизм, который поднимает мост. А там мост, вы знаете, есть мосты, где это 5 полос в одну сторону, 5 полос в другую. И огромные, поэтому шестеренки есть, да, 6-метровые, представляете? Шестеренка такая, огромная, много электродвигателей стоят, много всяких передач. Такой механизм. Но также это выходит из строя. Также и какой бы хороший, и, да, хорошим не было наше здоровье, как бы мы не были крепки, но мы с вами здесь вечно не будем. Поэтому, как бы ни было, но придет время, когда нам вот этот временный мир придется оставить. Если дети да, днем играют, это в песочнице, и там что-то делают, да, маленькими лопатками, что-то строят, передвигают, ругаются, бросаются песком друг на друга. Но вечером родители говорят: «Домой!» Тогда как дети? Все оставляют и возвращаются. Так и в этом мире. Придет время, когда Бог скажет: «Все, тогда что?» Кто-то скажет: «Не, подожди, у меня тут еще что-то не доделано, еще я что-то не успел». Поэтому Бог скажет: «А, ну да, да, извини». Будет так? Нет. Когда Господь скажет: «Все, конец, все, домой», тогда все у человека оставляет, все, что он сделал, все, к чему стремится, и возвращается к Богу, все, конец. Кто был из вас на море, знает. Такой песок интересный. Можно брать с водой, вот так делать, и он, да, это один на один так интересно укладывается. Поэтому, да, вода, песок, можно делать всякие это, домики, можно делать как будто, да, какую-то атмосферу. возвышенность, даже горку можно сделать, а там еще есть многие умельцы, так замки всякие строят с этого песка на берегу. Загорают и строят, и так красиво, но приходит большая волна, да, и смывает, и не остается даже никакого следа от того, что люди на берегу моря делают. Поэтому придет такое время, да, и такая волна это не оставит, не оставит никакого следа, ни единого нашего дела на этой земле не останется. Все сметется, все закончится, как будто не было. Кто сможет встать и защитить это свой песочный домик от волны? Станет подставить свою грудь или свою спину? Нет, не разрушится. Тогда не разрушится. Разрушится. Так будет с нами. Так будет с этим миром. Поэтому, зная это, мы с вами обращаемся к Слову. А Слово говорит нам. Мы с вами прочитаем. Испытывайте самих себя. В вере ли вы? Кто-то говорит, я в вере. Вы знаете, что да, вера откуда? Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому в вере ли вы? Вера от слышания Слова Божьего. То есть в Слове ли вы? А вы знаете, что Слово стало плотью и обитало с вами. Это Христос. А Христос это Бог. Поэтому если мы будем говорить, в вере ли вы? В Боге ли вы? В Слове ли вы? То мы не нарушаем Писание. Поэтому сама Библия это призывает нас. И она говорит, да? Испытывайте самих себя. Я спасен, и нечего мне об этом думать. Да чего, зачем повторяться? Спасен ты или не спасен? Зачем испытывать себя? Я верю, Христос забрал мои грехи. Христос на кресте приобрел мне вечное искупление. Вот и все, давайте забудем об этом. Библия так говорит, давайте забудем о том, что сделал для нас Христос. Давайте забудем тот день, когда мы получили спасение. Такого нет. Но наоборот, во многих местах Библия обращается к нам, Слово обращается к нам и говорит, испытывайте. Да? И здесь Слово нам говорит, испытывайте, верите ли вы, испытывайте самих себя, в Боге ли вы, в Слове ли вы. Господь нас призывает. Если Господь нас к чему-то призывает, тогда наше дело какое? Нам надо ответить на этот призыв. Поэтому, если Господь призывает испытывать себя, верим ли мы, тогда нам надо действительно испытать себя. А верим ли мы, в Боге ли мы? Другими словами, нам надо испытывать себя, спасены ли мы. Мы в чем угодно можем ошибаться. Да, даже мы можем не очень бояться, что нас хотят обмануть. Даже нам не надо очень бояться, что нам могут не заплатить за ту работу, которую мы сделали. Нам даже не очень надо бояться врачей, которые ставят нам неправильный диагноз. Это не очень надо бояться. Но больше всего, чего нам надо бояться? Быть неспасенным. Этого надо бояться. Или ошибиться, будучи неспасенным, ошибиться и думать, что спасен. Потому что тогда придет Христос, тогда произойдет разделение. Это одни по левую сторону, другие по правую. Произойдет разделение. Когда придет Христос во свете, а мы с вами говорили, что свет Христа – это ярче солнца в пустыне, тогда вот этот свет, он осветит все. Да, в таком ярком сиянии Божьего света обнаружится все. Обнаружится беззаконие и обнаружится истина. Обнаружатся, да, это сыны погибели и обнаружатся сыны света. Но нам не надо ждать этого времени, потому что когда это время придет, тогда изменить уже ничего нельзя будет. Уже все как есть, так и останется. Неспасенный останется неспасенным, спасенный останется спасенным. Уже ничего изменить будет нельзя. Когда можно изменить? Сейчас можно еще изменить. Сейчас еще можно понять. Сейчас можно услышать. Сейчас еще можно повернуть направо или налево. Еще сейчас возможно подариться. Поэтому в такое время, пока мы еще во плоти, еще время благодати, то есть Господь по благодати относится к нам, по любви относится к нам. Время благодати – это наше время. Время церкви, время деяния Святого Духа. Но также мы можем говорить, что наше время – это время любви Божьей к человеку. В это время еще с помощью слова многое можно изменить. Поэтому слово нас призывает. В вере исследуйте. Испытывайте самих себя. В вере ли вы? Поэтому нам надо посмотреть и испытать себя. Каким образом? Через слово. В свете слова надо испытать себя. В вере ли мы? И дальше мы с вами смотрим, да? Что такое спасение? Мы знаем с вами, спасение – это когда мы слушаем благовествование, и Слово Божие трудится в нашей душе, трудится в нашем понимании, и в результате мы понимаем, что сделал Иисус Христос для каждого из нас, и в такое время Бог дает каждому спасенному человеку Духа Святого. Да, это человек понимает, человек спасается, человек рождается свыше, на человека сходит Дух Святой. Это все происходит мгновенно в одно время. Поэтому спасенный человек – это человек, на которого Дух Святой сошел. Это человек, в котором и на котором Дух Святой находится. И вот это Дух Святой сходит в наше время, во время церкви, раз и навсегда. И еще, к Ефесянам 1 глава, 13 стих, нам написано, что да, вы запечатлены обетованным Святым Духом. И еще Святой Дух – это как печать. Да? Что печать показывает? Любая печать показывает принадлежность. Написали письмо или составили протокол и поставили печать. Принадлежность. Поэтому наличие в человеке Святого Духа показывает его принадлежность к Богу. То есть Господь ставит Святой Дух как печать и этим показывает. Этот человек мой. Этот человек принадлежит мне. Этот человек больше не принадлежит греху. Этот человек больше не принадлежит злу. Этот человек больше не принадлежит мукам адским, обману, искушениям. Этот человек принадлежит мне. А если он принадлежит мне, то я Всевышний Бог. И никто не похитит такого человека из моей руки. И никогда такой человек больше не будет таким, каким он был. И то, что он мой, это залог того, что он будет со мной, там, где я. А вы знаете, что Господь находится на высоте небес, где-то на третьем небе, и он находится там навсегда, он там всегда был, всегда есть и всегда будет. Также и Божий человек, запечатленным Святым Духом, в конце концов, после своего здесь короткого путешествия на земле, возвращается к Богу навсегда, и навсегда там прибудет. Это рай. Это Царство Небесное, где даже нет солнца, потому что слава Божия так светит, что солнце не нужно. Свет солнца там – это слишком мал и слишком примитивен для того, чтобы освещать жизнь святых Божьих и Бога в том числе. Да, поэтому спасенный человек – это человек, запечатленный Святым Духом. Это весь спасенный человек. Но когда Дух Святой сходит на человека, что с человеком происходит? Давайте мы с вами от Луки первую главу откроем. Евангелие от Луки, первая глава. Евангелие от Луки, первая глава. Евангелие от Луки, первая глава. Прочитаем с вами. 35 стих. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Вы знаете, здесь разговор ангела с Марией, через которую должен родиться Христос. то вы знаете, что Мария, она во время этого разговора, она еще девственница, не была замужем. Но Христос и Дух ей говорит, что ты родишь. А она говорит, как это я рожу? Это невозможно. Но что ангел говорит ей? Дух Святой найдет на тебя. Дух Святой, да, Господь даст тебе Духа Святого. И когда Дух Святой сойдет на тебя, тогда написано, что дальше? И сила Всевышнего осенит тебя. Да? Да, то есть у тебя появится сила Божия, сила Всевышнего. Какая сила у Всевышнего? Всевышняя сила. Да? Самая большая сила, которая может быть. Да? То есть у тебя появится такая сила. Сила Всевышнего осенит тебя. Сила Всевышнего передастся тебе. И вот эта сила Всевышнего даст тебе, да, силу зачать ребенка без мужского семени. То есть и вот эта сила Всевышнего будет действовать в твоей жизни так, что произойдет чудо. Женщина без семени мужчины, да, она забеременеет и родит кого? Не потомка Адама, а родит потомка Божьего, Сына Божьего Иисуса Христа. То есть в Духе Святом находится сила Всевышнего. И когда Дух Святой сходит на человека, это и есть спасение, тогда на этого человека сходит сила Всевышнего. В этом человеке сила Всевышнего действует. Мы знаем с вами, если где-то действует какая-либо сила, тогда что мы можем видеть? Или говорят, ой, здесь какая-то сила действует. Тогда это да, что обозначает? Проявление действия этой силы. Поэтому то же самое. Сила Всевышнего, да, действовала в деве Марии. Она родила Иисуса Христа. На спасенного человека сходит Дух Святой. Это значит, уже сила Всевышнего действует в таком человеке. Если она действует в таком человеке, тогда что должно происходить? Сила Всевышнего в жизни такого человека должна проявляться. Таким образом, что говорит нам Писание? Давайте откроем первую царство. Первое царство, 10 глава. Первое царство, 10 глава. Первое царство, 10 глава, Ветхий Завет, 299 страница. Прочитаем с вами 6 стих. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с Ним, и сделаешься иным человеком». Написано, «Дух Господень, и найдет на тебя Дух Господень, и сделаешься иным человеком». Когда Дух Господень сходит на человека, тогда написано, и сделаешься иным человеком, да? То есть ты изменишься. Это не значит иным человеком, это, ну, просто ты станешь необычным, да, ну, просто, может быть, с лицом у тебя что-то произойдет, ничего подобного. Здесь написано, и сделаешься ты иным человеком. Тем более слово «пророчество» в Новом Завете, это обозначает, да, говорить Слово Божие, свидетельствовать, проповедовать. Да, то есть ты станешь источником Слова Божьего, ты станешь источником воды живой, потому что жизнь появится в тебе, когда Дух Святой сойдет на тебя, тогда ты станешь Божьим человеком, ты будешь принадлежать Богу, твоя жизнь это изменится, ты будешь иной, иными станут твои помышления, иными станут твои вожделения, иными станут твои мысли, твои желания. Иными станут твои поступки. Здесь так говорится, и это действительно так происходит, и так должно происходить. Мы знаем с вами, что нету это, другого имени под небесами, кроме имени Иисуса Христа, которым бы мы могли спастись. Поэтому спасение только через Иисуса Христа.
А Дух Святой сходит на человека только, когда человек слушает об Иисусе Христе. А вы, наверное, помните это место? Каким образом человек спасается? Давайте Деяния 4 главу с вами открою. Хотя вы знаете, но можно такое место даже подчеркнуть в Библии. Деяния 4 глава, 12 стих. Деяния 4 глава, стих 12. «Ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись». Само Священное Писание, сам Бог через Священное Писание говорит, каким образом человек может спастись. Сам Бог, который сидит на небесах, сам Бог, у которого, который дверь рая перед кем-то открывает, перед кем-то затворяет. Сам Бог, который в Царстве Небесном является, является Царем, Он говорит, что нет другого имени, кроме имени Иисуса Христа, которым можно спастись. Именем Будды можно спастись. Именем Магомеда можно спастись. Подсудное дело, если мы так говорим. Закон принят или примется. Нельзя. Это уже проявление, как говорят, это уже дискриминация, да, другого вероисповедания. Даже в христианских странах говорить о том, что нет имени, кроме имени Иисуса Христа, которым можно спастись, это можно попасть под уголовное дело, под ответственность, под суд. Но что говорит нам Библия конкретно? Ибо нет другого имени под небом данного человека, которым нам надлежало бы спастись. Конечно, это в 10 стихе мы еще прочитаем. Но да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами и здрав. Имя Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа человек получает спасение. Если человек говорит, я через что-то другое, или через кого-то другого получил спасение, тогда этот человек спасен ли? Не спасен, Библия нам говорит. Не спасен. Ни через Бога, ни через какое другое имя, ни через каких-то других так называемых богов спасение получить невозможно. Царство Небесное попасть невозможно. Избежать мук ада невозможно. Библия говорит нам конкретно. Поэтому кто-то говорит, я спасся через какое-то другое имя. Мы понимаем, этот человек не спасен. И само спасение, это подразумевает, ведь слово спасение, это ведь от чего-то. Поэтому с вами еще одно известное место в Библии откроем. Евангелие от Луки, 1 глава, прочитаем с вами 77 стих. Евангелие от Луки, 1 глава, 77 стих. «Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их». В чем спасение? Спасение в прощении грехов. Поэтому человек говорит, да, я верую в Сына Божьего Иисуса Христа. Да, я верую в том, что я спасен. Но твои грехи прощены ли? Твоя вера, которую ты имеешь, она вменяется ли Богом тебе в праведность? Дальше разговор не идет. Да, я спасен, но я грешник. Да, я спасен, но я весь во грехах. Это по Библии или это противоречит Священному Писанию? Противоречит. Потому что спасение – это прощение грехов. Но еще дальше мы идем и видим в наше время, особенно в наше время, очень много людей, которые говорят, да, мы верим в то, что Иисус Христос выходил на эту землю. Мы верим в то, что что Иисус Христос на кресте забрал наши грехи. Мы верим, поэтому мы спасены. Мы верим в это. Многие говорят. Многие устами исповедуют Иисуса Христа. Многие устами исповедуют Иисуса Христа как Спасителя. Но скажите, это спасение, это написано в Библии, кто исповедует Иисуса Христа устами, тот спасется. Но еще по Библии, спасение это от, человек спасен, потому что он своими устами исповедует Иисуса Христа. Так говорит нам Писание. Давайте еще одно место с вами откроем. От Матфея 7 главу. Евангелие от Матфея 7 глава. Евангелие от Матфея, глава 7, прочитаем с вами 21 стих. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Скажите, глядя на этот стих, устами человек говорит: Господи, Господи, от Твоего имени я пророчествовал, Твоим именем я чудеса творил, Твоим именем я бесов изгонял. То, что он исповедует своими устами Иисуса Христа Господа, это есть залог того, что он попадет в Царство Небесное. Слово нам говорит: не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. То есть не по словам человеческим человек попадет в Царство Небесное. Я исповедую Иисуса Христа Господом, я спасен, я попаду в Царство Небесное. Если ты это исповедуешь, то это достаточно для того, чтобы быть в раю. Библия нам так не говорит. Библия говорит наоборот: не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Написано: но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И так же, как нам разобраться? Ведь многие говорят, многие исповедуют Иисуса Христа. Многие исповедуют Иисуса Христа Господом. Многие говорят, здесь Христос говорит, говорящий мне, Господи, Господи. То есть Христос говорит: не всякие, называющие меня Господом, хотя я Господь. Не всякий, говорящий, что я Господь, а это истинно, попадет в Царство Небесное. Тогда человек говорит: ну как нам разобраться? Многие говорят так. И многим это, об этом сказано. И многие так повторяют. Но как нам разобраться? Мы с вами еще одно место прочитаем. И откроем первое послание Иоанна, 4 главу. Первое послание Иоанна, 4 главу. Всякому духу верьте, но испытывайте духом, от Бога ли они, потому что много уже пророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. И всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Здесь написано: не всякому духу верьте. Конечно, это говорит всегда человек, проповедует человек, свидетельствует об Иисусе Христе человек. Но а какой дух говорит в человеке? Мертвый ли дух или живой дух? Вы знаете, что от Адама все люди рождаются с мертвым духом. Все от Адама рождаются, имея в себе дух Антихриста, то есть дух сатаны. От Адама все рождаются грешниками. Поэтому многие люди говорят, и многие люди называют Иисуса Христа Господом. Это действительно так. Но что говорит нам Писание? Не всякому духу верить. Многие люди проповедуют немногие люди проповедуют о спасении в наше время. Но многие люди, они говорят, что с помощью Иисуса Христа они изменились. С помощью Иисуса Христа они стали счастливыми. С помощью Иисуса Христа они нашли этот ключ к благополучию, ключ к изобилию, ключ к радости. И мы слушаем их и задумываемся, а от Бога они или не от Бога? Наверное, вы таких людей это слушаете. Говорят, спрашивают, она страдает, все от Бога или не от Бога? А ванга, она от Бога или не от Бога? Вы не задумывались? Она говорила, Нострадамус говорил, и говорят, так же и сбывалось. Ванга что-то пророчествовала людям, и говорят, тоже так же и сбывалось. И в наше время это есть много проповедников, которые показывают, что в их жизни это есть счастье, есть покой, есть удовлетворение. И слушая их, можем ли мы узнать, они от Бога или не от Бога? Можем или нет? Можем. И в Библии написано, каким образом мы можем узнать? Написано все очень четко. Духа Божия и духа заблуждения во втором стихе написано нам, узнавайте так. Можем узнавать? Нет, вы никогда не поймете, это дух от Бога или это дух от заблуждения. То есть дух от обмана, дух сатаны. Вы в этом никогда не сможете разобраться. Поэтому не тратьте свое время. Но Библия же нам так не говорит. Другими словами, значит же нам дана возможность разобраться. Значит, Господь же дал нам такую способность разобраться, то есть понять, что есть истина, что есть от Бога, а что есть ложь, не от Бога. Дано нам это, поэтому мы можем. И как, каким образом? Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Написано, всякий дух, исповедующий Иисуса Христа, но добавлено. Много духов, которые исповедуют Иисуса Христа. Но здесь добавлено, пришедшего во плоти. Почему именно пришедшего во плоти? Потому что для того, на то время это для евреев и для эллинов, для греков это ересь. Правда? По тому учению. Но в наше время мы понимаем с вами, почему пришедшего во плоти? Зачем нужна была Христу плоть, такая же, как у нас, немощная? Для того, чтобы эта плоть, да, была принесена в жертву за грехи мира. Поэтому если дух проповедует, если дух исповедует Иисуса Христа, который пришел в этот мир в теле, для того, чтобы взять на себя грехи мира, для того, чтобы плотью своей пострадать за грехи мира, для того, чтобы пролить свою драгоценную кровь и в конце концов умереть за грехи этого мира и приобрести этой смертью на кресте вечное искупление для всего мира и для каждого из нас, то это есть дух от Бога. Иисус Христос пришел в тело. Сын человеческий взял на себя мои грехи. Сын человеческий за мои грехи был наказан, за мои грехи страдал, за мои грехи пролил кровь, за мои грехи умер на кресте. И в третий день воскрес в мое оправдание. Я верю в это совершилось. Через это, да, мои грехи уже покрыты. За мои грехи уже кровью и телом Иисуса Христа заплачено. Поэтому в глазах Бога я уже оправдан. Я уже выкуплен телом Иисуса Христа от греха. Поэтому я не принадлежу больше греху, потому что Христос телом Своим и кровью Своей омыл меня и выкупил меня. Вы слушаете это на проповеди от других проповедников, которые так складно говорят о Боге? Подробно вы слушаете это, как смерть Иисуса Христа, пришедшего во плоти, касается каждого из нас. Это подробно, да? Вы слышите, объясняют? Или говорят только, Бог — это блаженство, Господь — это благополучие, Господь — это жизнь с избытком. И поют красивые песни, и показывают красивые видеоролики, и показывают это счастливых, улыбающихся людей, прыгающих, обнимающих друг друга, это достающие из кармана деньги, с радостью жертвующих и строящих блестящие, огромные, красивые здания церквей. Это многие показывают. В интернете миллионы таких роликов. В библиотеках миллионы книг об этом написано. Но только в некоторых из них описывается Иисус Христос, который пришел воплотить, который пришел для того, чтобы забрать мои грехи. Страшно пострадал и умер страшной смертью, для того, чтобы приобрести мне вечное искупление. Поэтому здесь написано, 3 стих. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором мы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Поэтому, когда у меня спрашивают, а вот этот человек, он спасенный или не спасенный, тогда я всегда просто отвечаю, давайте в свете Слова Божьего исследуем, что он говорит. Он проповедует ли нам Евангелие? Этот дух, да, через человека, он проповедует, как нам получить прощение своих грехов, потому что спасение в прощении грехов. Он проповедует нам об этом, и он объясняет нам, что это спасение мы можем получить только через Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Он об этом говорит. Нострадамусе написано об этом. Евангелие в Нострадамусе, вы заметили? Об Иисусе Христе, который придет и заберет грехи, и самое главное, каким образом нам получить спасение. На Нострадамусе этого не найдешь. Некоторые его, как бы, самые знаменитые пророчества я читал. Там нет конкретного Евангелия, чтобы, читая или слушая, получить спасение, стать праведным человеком. Этого нет. А у Евангелия это есть. А вы поищите это других проповедников, которые вы думаете, что они спасены. Тогда вы изучите то, что они говорят. Они ли исповедуют Иисуса Христа, прошедшего во плоти? Они ли подробно объясняют, как нам спастись? Как нам попасть в рай? Через прощение грехов. Они подробно объясняют, как нам получить прощение грехов. Если не объясняют, тогда что говорит нам Писание? Это дух Антихриста. Даже исповедующий Иисуса Христа Господом. Разве не так? Нам надо это исследовать, потому что Библия нас к этому призывает. И еще это Библия говорит, Бог сказал Адаму, да? Не просто это «живи в Эдемском саду», а «возделывай его и охраняй его». Правда? Охранять от кого? Господь говорит охранять. Господи, да здесь же ничего нету, никакой опасности нету. Зачем ты говоришь? Просто оговорился или к слову, или неправильный перевод. Нет, охраняй. Господь заранее предупреждал Адама, ты должен охранять. Почему? Потому что есть противник. Поэтому и дальше это слово продолжается. Испытывайте себя. Вере ли вы? Надо испытывать. Почему? Потому что можно быть обманутым. И дальше также Библия нам говорит, да? Возлюбленные, не всякому духу верьте. Не всякому верьте человеку, который говорит Иисус Христос Господь. Иисус Христос Господь. Или говорит Господи, Господи. Не всякому духу верьте. Но, а как нам поступать? Да? Но испытывайте духов. Я вам дам. Да, я не устранил, Господь говорит, обман сатанинский. Я не заклеил ты тем, которые, будучи неспасенными, исповедуют Господом Иисуса Христа. Я позволяю им врать. Я позволяю им обманывать. Но я даю вам такую возможность. Вам даю такую мудрость испытывать духом. Я даю вам возможность проверить себя, вере ли вы, дана такая возможность, нам надо использовать это. Многие люди также в наше время говорят, да, я верю в Иисуса Христа, да, я хожу на собрание, да, я читаю Библию, да, я молюсь, а вы спасены? Мы спрашиваем их, а вы спасены? Они говорят, ну, скорее всего. Или наверное, или Да кто это знает, пока здесь на земле? Потом, когда предстанем пред Богом, тогда все станет ясно. Скажите, если человек спасенный, тогда этот человек знает, что он спасен, или не знает, что он спасен по Библии? Давайте мы посмотрим Библию. 1 Иоанна 5 главу. Здесь же у нас открыто с вами. 1 Иоанна 5 глава. Прочитаем 10-11 стих. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Так знает спасенный, что он спасен? Конечно, знает. Он имеет в самом себе свидетельство. И когда он свидетельствует, тогда человек, который говорит, что спасен, но не спасен, говорит, откуда ты это знаешь? Откуда тебе это открыто? Мы прочитаем здесь 5 глава, 1 стих. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Да? И вот этот рожденный от Бога сам в себе имеет свидетельство, что он спасен. Господь дает ему такое свидетельство. И здесь еще прочитаем 19-20 стих. 1 Иоанна 5 глава, 19-20 стих. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Написано в 19-м. Мы знаем, что мы от Бога. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Тогда спасенный человек, он знает, что он спасен? Да. Он знает, что он спасен. Бог знает, и он знает. Человек, который говорит, да, скорее всего я спасен. Или я не знаю, спасен я или не спасен. Человек, который не знает, спасен он или не спасен, или колеблется. Такой человек спасен. Такой человек не спасен. Потому что спасенный знает, что он спасен. Такой человек не спасен. Но есть еще более страшный обман. Человек говорит, я спасен. И даже все вокруг говорят, да, он спасен. И спасен уже давно. Но на самом деле, человек, который слушал Евангелие, и слушал Евангелие, его в собрании правильно, и слушал это Евангелие через рожденного свыше проповедника, и говорит, что он спасен, этим словам на все 100% можно верить самому этому человеку, который говорит, что я спасен, и даже искренним сердцем верит, что я спасен. Он может ли на все 100% доверять своим словам и доверять это своей вере, которой он уверен, что спасен? Нет. Почему? Потому что Библия нам говорит, да, исследуйте, верим ли? Да, я верю. А Библия говорит, подожди, сначала исследуй. На первом месте, 12 главе, 5 стихе 2 послания к Коринфянам мы сегодня прочитали. Испытывайте самих себя. Верим ли вы? Да, я верю. А Господь говорит, испытывайте. Поэтому мы должны испытывать самих себя. Верим ли мы? И это послание апостол Павел пишет Коринфской церкви. Коринфская церковь, да, глядя на свои трудности и беды, она обвиняла Павла и говорила, ты вообще апостол ли? Твое апостольство от Бога ли? А Павел им отвечает, подождите, оглянитесь на себя. Это в той главе, которую мы с вами читали. Оглянитесь и испытайте себя, верили ли вы? Тогда нам надо испытывать. Нам надо испытывать. Давайте мы с вами от Матфея откроем 7 главу.
от Матфея 7 глава. Евангелие от Матфея, 7 глава, 16 стих. По плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника виноград или стерпейника смок? Спасен человек или не спасен? Как можно узнать? По словам или по плодам? По словам можно узнать, что человек спасен? Нет. Человек говорит, что он спасен, но это всего лишь слова. Не всегда. Пусть даже 99 это истина. Но если 1%, скажите, вас устраивает такой результат? А я вот как раз вот в 1%, где по словам нельзя узнать и попал, вас устраивает такой процент? Да, может даже 0,01%, а одна может даже 10-тысячного процента. Но такой человек, он не спасен и попадет в ад. Да? Никто не хочет, я никому не желаю, чтобы человек попал в этот процент. Поэтому здесь более точное определение, здесь более точное исследование Господь предлагает нам. И здесь написано, по плодам их узнаете их. Поэтому не по словам мы будем ориентироваться, испытывая, верим ли мы, а по делам. И 20 стих говорит, итак, по плодам их узнаете их. Когда человек получает спасение, тогда Дух Святой входит в человека. Тогда Дух Святой начинает в человеке действовать, как живое семя, в котором новая жизнь находится. И вот это семя, оно растет. И в конце концов из этого семени вырастает жизнь. И вот эта жизнь, она приносит плоды. Плоды Святого Духа, плоды спасения, плоды рождения свыше. И по вот этим плодам, несомненно, можно узнать, спасен человек или не спасен. И еще, когда человек будет судим, а суд пройдет каждый человек, тогда человек будет судим по своим словам или по своим делам. А я всегда говорил, что я люблю Бога. А я всегда говорил, что Христос есть мой Спаситель. А я всегда исповедовал Иисуса Христа Господом. Поэтому Господь за то, что я говорил, Он должен воздать мне. Не так. Еремия, давайте откроем 17 главу. Еремия, глава 17. Прочитаем с вами. Глава 17, это Ветхий Завет. 754-я страница Ветхого Завета, пророка Иеремии, глава 17, стих 10. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Сам Господь даже испытывает внутренности для того, чтобы воздать, чтобы быть справедливым. Господь испытывает внутренности. И Он говорит, и воздам каждому по пути его и по плодам дел его. Глядя на плоды, Господь воздаст. А мы знаем с вами, что это плоды, это появляется, это видимое, да, произошло из невидимого. Правда, мы хорошо с вами знаем. Евреям написано в 11 главе 3 стихе, ибо из невидимого произошло видимое. Поэтому видимые плоды в жизни человека, они вырастают из невидимого состояния его души. Правда? Поэтому, почему человек живет так или по-другому? Все зависит от того, что находится у него внутри. Если внутри у него есть Христос, тогда и жизнь Христова проявляется через него. Если внутри человека нет Иисуса Христа, тогда и жизнь Иисуса Христа через него не проявляется. Что бы он ни говорил, мы не смотрим на слова, мы смотрим на плоды, на дела. И Господь так смотрит. Я воздам не по словам, я воздам по плодам, по делам. Дела – это изнутри. Дела – это видимое проявление невидимого внутреннего состояния. Или божественного, или греховного. И еще здесь Иеремия 39,
Это 32 глава. Еще подобное место давайте прочитаем. Читаем с вами 19 стих. «Великий в совете и сильный в делах, которого очень ответственны на все пути сынов человеческих, чтобы воздать каждому по путям его и по плодам дел его». Воздаст по плодам дел его. И еще в Новом Завете. Откроем с вами Иакова, 2 главу. Послание Иакова, 2 глава. Иакова, 2 глава, 170-я страница Нового Завета, 26 стих. 2 глава, 26 стих. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Кто-то говорит: «Я верю в то, что Христос забрал мои грехи. Я верю в то, что я спасен. Я верю, что я рожден свыше. Я верю во все, что говорит нам Библия от начала и до конца. Я верующий». Но когда человек получает спасение, тогда должны появиться плоды спасения. Плоды — это дела спасения. Дела Христа в жизни спасенного человека. Но таких плодов не появляется. Тогда Писание нам говорит: это мертвая вера, то есть ее нет. Это человек неверующий. Когда человек получает спасение, тогда в его жизни должны появляться плоды спасения. Если мы посадили с вами это фруктовое деревцо, тогда это деревцо, вырастая, должно принести нам плоды. Так должно быть. Правда? Если этого нет, тогда, наверное, это не фруктовое дерево. Человек получил спасение, но его спасение никак делами внешними не проявляется. Никаких плодов спасенный человек не приносит. То есть плодов спасения у него нет. Написано, эта вера, она мертва. То есть такой человек, он не спасен. Нет в нем Духа Святого. Сила Всевышнего не действует через такого человека. Давайте мы с вами прочитаем. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 15 глава. Евангелие от Иоанна, 15 главу, откроем с вами. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Здесь написано: «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Господь спас меня, но Он не спас меня для того, чтобы в моей жизни появлялись плоды веры, дела веры, кто-то говорит. Я спасен, да и все, никаких плодов у меня нет, и быть не должно, да они и не нужны мне. Вот получил я спасение, а дальше живи как хочешь, и никакого плода не надо, все равно ты будешь в раю. Библия говорит нам так. Нет, Библия не говорит: я вас спас для того, чтобы приносили плод. Если мы спасены, тогда должен ли появляться плод? Конечно, должен появляться плод. Спасение должно проявляться через дела, через плоды веры. Тогда мы с вами давайте посмотрим уже конкретно, а какие же признаки того, что человек спасен? То есть какие, да что должно проявляться в жизни человека, чтобы мы увидели, действительно, этот человек спасен, и чтобы сам человек, глядя на себя, мог разобраться и исследовать себя, верит ли он, в Боге ли он, в Слове ли он. Давайте мы с вами дадим. Первое послание Иоанна. Откроем с вами 5 главу. Пятая глава, 1 стих, прочитаем. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него». Написано здесь, да? Какой признак того, что человек спасен? Спасенный человек любит Бога. Спасенный человек любит Христа. Спасенный человек, да, любит Слово Божие. Потому что Христос это также есть Слово. Поэтому кто-то говорит, да, я получил спасение. Когда ты получил спасение? Да год уже тому назад. Ну и как, Библию прочитал? Нет, Библию мне читать не хочется. Ну не люблю я это дело, читать Библию. То есть ему не интересно. Это читать Библию для него как грызть кирпич. Засыпает, мучается, ломит все его тело. Скажите, он любит Слово? Кто-то говорит, я люблю шашлыки, но только запах шашлыка уже рвотный позыв, да? Или только попробовал, тогда связывает все во рту, все кишки возмущаются, да? Глаза закрываются, да? Слезятся, ужас. Он говорит, что любит, но он любит, он ненавидит. Человек говорит, я спасен, но Слово не читает, не интересуется, не хочется его читать. Это не важно. Он любит ли Слово? Это спасенный человек? Год прошел. Не прочитал ни разу. Почему? Неинтересно. Не хочется. Два прошло. Ни разу. 5 лет прошло. Вы прочитали Библию хоть один раз? Нет. Мне не до этого. Скажите, человек, который любит курить. Заядлый курильщик. К концу дня говорит, сегодня не успел выкурить ни одной сигареты. Не было времени. Скажите, кто любил курить или любит, чтобы покурить, есть время? За рулем не мешает. Что-то делали, не мешает. В туалете не мешает. Кушают даже, пьют чай. Вот она, не мешает. Любит 2 пачки выкуривать в день, он найдет время, как бы он ни был занят. Станочник стоит за станком, целый день делает детали. Он не курит, нету времени, он курит, время есть. Почему? Любит. Зависимый, привязанный. Спасенный человек любит Слово. Он уже зависимый, он привязанный к Слову. Поэтому он найдет время. Если он не любит, тогда он и не хочет, и времени не ищет, оно ему не надо. Это спасенный ли человек? Я 10 лет, как получил спасение, но Библию ни разу не прочитал. Да это ничего, Господь по благодати дал нам спасение. Очень сомнительно его спасение. Очень сомнительно, любовь к Слову не появилась, не выросла. Человек спасенный, это с жаждой, с интересом копается в Писании, ищет, потому что новая жизнь, новое понимание. Да, это, а как Христос здесь, а как Слово, а как Писание говорит. Дальше мы с вами прочитаем. Второй признак, 1 Иоанна, 4 глава. Здесь же прочитаем с вами 20, 21 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот и лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? 21 стих. Мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Спасенный человек любит братьев и сестер, которые также спасены. Любит. Скажите, изъян на лице нашей мамы возбуждает нас ярость к ней? Нет, не возбуждает. Косая она может быть, мама моя, или кривая, или слепая. Тогда, почему она косая? Почему она кривая? Почему она слепая? Вызывает у вас ярость к своей маме?
ее изъяли. Почему не вызывают? А в папе вызывают? Тоже не вызывают. А почему? Потому что мы любим маму, и мы любим папу. Их изъяны, да, и физические, и душевные, и внутренние, не вызывают у нас ярости, раздражения, потому что мы их любим. Когда это изъяны физические, и духовные, и душевные, вызывают у нас, когда такие изъяны братьев и сестер, вызывают у нас ярость, вызывают у нас ослабление, тогда это любовь ли? Нет, это не любовь. А что Библия говорит? Если такой любви нету, то спасения нет у человека. Он говорит, я Бога люблю, а братьев и сестер не люблю. Наши родные братья и сестры, даже они очень родные, это по крови, они могут быть очень уродливыми, но они не вызывают у нас такой ярости. Наоборот, мы оправдываем их. Ну да, он такой. Ну таким родился. Ну в таком месте. Ну всячески оправдываем, потому что любим. И вот эта любовь, она показывает, что между нами есть связь. Если такой любви нет, это показывает о том, что связи нет. Потом второй признак, что человек спасенный, это он любит братьев и сестер, спасенных от Бога, то есть спасенных от единого Отца. Третий признак. Первая Иоанна, вторая глава. Прочитаем с вами с 3 стиха. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слова Его, в том истинно любовь Божия совершилась, из всего узнаем, что мы от Бога. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Тот, да, человек, который получил спасение, соблюдает заповеди. Какие заповеди? Я не говорю здесь о соблюдении закона. Я говорю здесь о том, что 6 стих говорит. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Так, как Христос заповедовал поступать в семье, на работе, в мире, в церкви, тот так старается поступать. А если не получится у него так поступать, тогда он сожалеет. Эх, по-божьему так бы надо было поступить. По-божьему так бы надо было сказать или ответить, или помочь. Да, я не смог. Такой я еще человек. Он сожалеет об этом. А не наоборот оправдывается. Да я не могу так поступать. Другими словами, и не хочу. Оно мне не надо. Спасенный человек соблюдает заповеди, соблюдает то, как Христос нас учит жить с удовольствием и сожалеет, если это не получается. И дальше 4 признак, 2 глава, здесь же 15-17 стих. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, тот нет в том, нет любви Отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. Здесь написано, что спасенный это не любит того, что в мире. То есть спасенный человек, это у спасенного человека это ценности меняются. То, к чему он раньше стремился, это не стремится. То, что раньше для него было всем, это после спасения становится ничем. И это все, это был мир, движение этого мира, похоти этого мира, стремление этого мира. Но человек спасенный уже изменился. Не то. Если человек говорит, я спасен, но мы видим все его интересы в мире. Все его интересы в том, в чем мир интересуется. Он в этом находится. Это его стиль жизни. Мы понимаем, такой человек не спасенный. Библия нам говорит об этом конкретно. Потому что конкретно написано, правда? Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, да, тот лжец. И дальше. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. И дальше мы с вами смотрим. 1 Иоанна 3 глава 2 стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще
еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Спасенный человек, конечно же, любит Христа и еще ждет Его пришествия. Да, еще не открылось, да, еще непонятно, но Христос придет. Все откроется. Он думает о втором пришествии с радостью. Эй, быстрее бы он пришел, даже иногда так думает спасенный человек. Ой, быстрее бы он не приходил, попозже, попозже. Почему? Потому что я еще не израсходовал все свои деньги. Я еще не испортил свои легкие и печень, да? Еще мое тело, моя кожа не обвисла, поэтому мне быстрее надо здесь изжить себя, а потом, когда я уже стану как рукля, пусть он придет. Такой человек действительно ждет второго пришествия? Нет, он не ждет такого пришествия. А почему он его не ждет? Да потому что он не спасен. Для него второе пришествие – это конец. Дальше мы посмотрим. Прочитаем здесь. 1 Иоанна 3 глава с 3 стиха. «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». Написано, очищает себя так, как он чист. У спасенного человека грехи уменьшаются. У спасенного человека грехов становится меньше, меньше и меньше. Да, был таким, но смотрим, время проходит, уже эти грехи отпали от него, уже эти беззакония отпали от него. И это зло, которое очень было присуще к нему, уже отпало от него. Почему так он меняется? Потому что он спасен. Кто-то говорит, я получил спасение, и как будто с цепи меня спустили. Я пустился во все тяжкие, и грехов стало столько, сколько не было никогда. Вот такое сильное меня спасение. Это есть. Этот человек не спасен. Такого не может быть. Это противоречит Писанию. Потому что Слово говорит, и всякий, имеющий сию надежду от него, очищает себя так, как он чист. Не погружается в грехи, дальше некуда. А очищается от греха так, как он чист. А так, как он не чист, то, конечно, он погружается еще больше. Почему человек, который говорит, что я спасен, погрязает в грехах все больше и больше? Потому что он не спасен, поэтому он в них и погрязает. Дальше мы смотрим с вами. 1 Иоанна 3 глава 22 стих. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. У спасенного есть ответ на молитву. Кто-то говорит, это молиться смысла нет. Почему? Бог все равно не отвечает. Сколько бы я ни молился, все равно никаких ответов нет. Скажите, почему Бог ему не отвечает? Потому что он не спасен. Поэтому, конечно же, Господь ему не отвечает. Господь отвращает лицо его от него. У спасенного есть ответы на молитву. И чем дальше, тем больше. 1 Иоанна 4 глава 4 стиха прочитаем. Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Они от мира, и потому говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Когда мы с вами с кем-то общаемся, или мы с вами, конечно, где-то работаем, и мы с вами это с кем-то где-то встречаемся, тогда люди, глядя на нас, видят, что мы верующие, или не видят. То есть, другими словами, да? Бог знает, что мы спасены. Спасенный человек знает, что он спасен. А мир, который вокруг нас, знает, что я спасенный верующий человек или нет? Если человек спасен, то мир знает. Если в мире про вас так говорят, если он верующий, тогда я Иисус Христос. Что это значит? Не спасенный человек, правда? Если он верующий, если ты спасенный, тогда я Бог. Если так мир видит человека, когда в этом мире никакого Бога, никакого Христа в таком человеке не видно. Разве может спасенный быть таким? Дальше мы посмотрим с вами. Откроем первое послание к Тимофею, 6 главу. Первое послание к Тимофею, 6 глава. Прочитаем с вами 16-17 стих. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. 17 стих. Богатый в настоящем веке увещевает, чтобы они не высоко умолясь и уповали не на богатство свое, но на Бога живого, дающего всем обильно для наслаждения. 18 стих. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Когда человек спасен, тогда он богатеет добрыми делами. Он становится щедрым и общительным. Признак спасения – добрые дела в жизни человека увеличиваются, богатеет, становится больше, становится щедрым и общительным. Даже самый закрытый человек, получивший спасение, в Слове Божьем, во Христе, да, становится общительным. Есть общая тема, интересно общаться. Богатеет добрыми делами. Дальше. Откроем с вами. Иоанна 10 глава. Евангелие от Иоанна, глава 10. Евангелие от Иоанна, глава 15. Извините, не 10, 15. Глава 15, давайте прочитаем с вами 20 стих. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Спасенный человек в своей жизни, да, имеет такие случаи, как гонение за слово. Потому что Христос говорит, если меня гнали, то и вас гнать будут. Поэтому были случаи гонения за Слово Божие, это признак спасения. А меня никто никогда за Слово не поругал, даже слова нехорошего мне не сказал. Это спасенный человек. Или он никогда не проповедовал, или его слово ничем не отличается от слова мира, поэтому мир принимает его как своего. Поэтому гонение за слово – это также признак спасения. И дальше мы еще с вами посмотрим. Евреям 12 главу. Еще один признак. Евреям глава 12. Шестого стиха. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Спасенный человек наказывается своим отцом. И нет сына, которого бы отец не наказывал. Поэтому спасенный человек наказывается за непослушание. Спасенный человек наказывается Богом за грехи его. И вот это наказание, оно показывает, да, действительно, это Сын Божий, потому что Господь не может смотреть на грехи своего чада, опустивши руки, но наказывает его, но обличает его. Но мы видим, кто-то, называя себя спасенным, страшно грешит. Живут беззаконной жизнью, весь во грехах, наказания нет, руки, ноги, цель, все нормально. Что мы понимаем? Он не спасен. Нет наказания. Тогда Писание нам говорит, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а
ходи святыми. Еще спасенный человек может ли отличать спасенных от неспасенных? Скажите, зрячий человек, он отличает зрячих от слепых? Отличает. А слепой человек отличает зрячих от неслепых? Идет слепой человек по улице и говорит, да, вот по правую сторону от меня зрячий человек пошел, а вот по левую слепой. Нет, слепой человек не отличает зрячих от слепых. Спасенный человек отличает спасенных от неспасенных. Неспасенный человек не отличает, кто спасен, кто не спасен. Поэтому, а и в этой церкви спасенный, а и в этой тоже. И да везде они есть спасенные. Что мы понимаем? Он слеп, он не спасен. Был бы спасен, это четко говорил, потому что видно. Спасенному человеку видно спасенного человека. Дальше еще. Мы откроем 2 Коринфянам, 2 главу. 2 послание к Коринфянам, 2 глава. 2 послание к Коринфянам, 2 глава. Давайте прочитаем с вами 14-15 стих. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы, Христово, благоухание Богу, спасаемым и погибающим. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен всему? Через спасенного человека, где бы он ни находился, должно распространяться благоухание Христово. Поэтому, когда мы общаемся с грешными людьми, здесь написано, их грех обличается? Если не обличается, тогда действует ли через нас? Распространяется ли через нас благоухание Христово? Написано, для них запах смертоносный на смерть. Поэтому, да, если мы общаемся с людьми, тогда со неспасенными, с грешными, а когда общаемся, тогда их грех обличается. Да, действительно. Когда мы общаемся со спасенными людьми, тогда действительно, да, спасенный человек, слушая спасенного, говорит, да, это Христос через него благоухает. Слышно запах Христа в его словах и в его помыслах, в его направлении. Это также есть признак спасения. И еще мы с вами посмотрим, здесь же, да, 16 стих мы прочитали с вами, но в конце. И кто способен к всему? Кто способен к всему? Мы с вами перечислили так много. И, наверное, вы, слушая, да, о всех этих признаках спасения, такие мысли имеете. Вообще-то, это что? Как так возможно жить? Вообще, как так возможно? Как так можно так поступать? Как это может в моей жизни проявляться? На самом деле, это жизнь человека, это от человека проявляться не может. Поэтому плоды веры – это проявление Христа в нашей жизни. Если Христос у нас, тогда вот такие признаки, они проявляются. Если Христа нету, тогда как бы мы ни старались, как бы мы ни напрягались, как бы мы ни изучали это подробно, они не проявятся, потому что Христа нету. Плоды Духа – это проявление Иисуса Христа в жизни спасенного человека. И больше никак. И что говорит нам об этом Писание? Давайте мы откроем Иоанна 15 главу. Евангелие от Иоанна 15 глава. Евангелие от Иоанна, 15 глава, прочитаем с вами 4-5 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Здесь написано конкретно, Христос говорит, да, без меня не может делать ничего. Не то, что некоторые я могу, некоторые не могу, невозможно. Плоды это не от наших стараний, плоды это не от наших решений, плоды это не от нашего подробного изучения слова, исследования за ним. Если в человеке нет Христа, никаких признаков спасения быть не может. Если в человеке нет Христа, то и плодов, да, Духа в этом человеке быть не может. Поэтому, да, что такое плоды? Плоды — это когда Христос несет свое служение через нас. А Христос несет свое служение только через спасенного человека. Через грешника Христос свое служение не несет. Поэтому нам надо, да, разобраться. Если мы ветви, и если мы это находимся на лозе, тогда все, что у лозы, передается нам и проявляется через плод. Потому что только таким образом ветвь может приносить плоды. Здесь говорится в Иоанна 15 главе. Поэтому нам надо разобраться. Нам с искренним сердцем в этом деле надо разобраться. Господи, я даже не понимаю, я много слушал, я много ходил, я много что-то делал, но до сих пор, слушая о признаках спасения, до сих пор, исследуя свою веру, я сомневаюсь, уверен ли я, спасенный ли я человек. Господи, открой мне. Если не откроешь, я сам пойму. Если не откроешь, погибну в аду. Если мы так искренне обратимся к Богу, тогда Господь, видя наше такое искреннее сердце, даст нам понять и разобраться. И по-другому никак. Поэтому прошу вас, да, к вопросу своего спасения отнеситесь очень серьезно. Потому что мы с вами слышим и видим, что мы живем в преддверии, да, пришествия Христова. В любой момент Христос может войти. Когда Христос войдет, тогда время, когда можно будет получить спасение по вере, по благодати, закончится. Поэтому нам надо, пока Христос еще ждет, пока Христос еще терпит, нам надо разобраться. Искренним сердцем исследовать, верили мы, испытать свою веру. Она действительно ли от Бога? Испытать его через плоды. На этом мы сегодня слово давайте закончим. Отец Небесный, Господь, мы живем сейчас в таком грешном мире. И даже в наше время мир такой грешный, что даже люди Твое имя используют для того, чтобы обогащаться. Используют имя Твое для того, чтобы властвовать над людьми, для того, чтобы надбиваться, для того, чтобы самоутверждаться, Господь. Такое ужасное время, Отец. Но, Господи, в такое время это Твоя благодать, она тоже особенно, Господь, действует. И особенно в собрании праведных, особенно в церкви Твоей, которая есть тело Твое, Господь. Особенно в такое время Слово Твое открыто нам. И Слово Твое говорит однозначно. И Слово Твое, оно не путает. И именно в наше время, в последнее время, вся Библия уже написана давно, Господь. И уже многие есть люди, которым Ты дал мудрость толковать то, что написано в Библии. И особенно, Господи, детям Своим Ты даешь Духом Своим Святым разум, чтобы, читая, понимать, что написано, Господь. И еще больше мы благодарим Тебя, потому что Ты даешь нам возможность в свете Слова Своего исследовать себя, верили ли мы, Господи, верили ли мы, Господи, если мы обманываемся, если мы еще не спасены, Отец, тогда, пожалуйста, Господь, немедленно, но простри свою сильную руку и открой, Господи, наши глаза и действительно покажи на самом деле, кем мы являемся, чадо ли мы твои, или мы просто в обмане еще, в глубоком сатанинском обмане находимся. Отец Небесный, помилуй каждого из здесь присутствующих, чтобы он разобрался в своей душе, чтобы он действительно понял, где он находится по отношению к Тебе. Помилуй, Господи, каждого из здесь присутствующих, чтобы они получили спасение, чтобы никто из здесь присутствующих не был утерян, но каждый вернулся к Господу в Царстве Небесном. Благослови, Господи, наше собрание. Благослови наших родных и близких, особенно тех, которые еще далеки. Господи, благослови сегодня тех братьев и сестер, которые по какой-то причине не смогли прийти и участвовать в этом собрании, Отец. Если они больны, тогда, Господь, простри к ним свою сильную руку и поспеши к ним, Господь. Если у них есть какие-то другие немощи, то, Господи, у Тебя есть сила избавить их от них. Отец Небесный, все поручаем Тебе. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.